Сегодня церковь читает послание к Титу. И так получилось, что я буду читать из этого послания в основу проповеди текст Священного Писания из послания к Титу. Послание к Титу, апостол, я наверное, скажу, пока Евгений будет открывать, 2 глава с 11 по 15 стих. Послание к Титу, 2 глава с 11 по 15 стих. Послание к Титу апостол Павел написал между первым и вторым тюремным заключением в Риме. Это послание относится к пасторским посланиям апостола Павла. Он писал Тимофею, он писал Титу. Вот. Это послание к сынам по вере. Здесь дается наставление, здесь призывается к служению. И вот уже мы видим эти слова. Послание к Титу, 2 глава, с 11 по 14, наверное, ну, по 15, хорошо. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевая, обличая со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал Тебя». Вот эти несколько стихов, и они открывают так много. «Ибо явилась благодать Божия». Много вопросов появляется. Откуда явилась? И вообще, что такое благодать Божия? Мы все знаем хорошо, что благодать – это незаслуженный подарок. Это какой-то дар, который Бог подарил человеку. В данном случае богословы склоняются к тому, что речь идет непосредственно о самом Иисусе Христе. «Ибо явилась благодать Божия». Пришел Иисус Христос на эту землю, и мы Рождество его будем скоро праздновать и по-новому, и по-старому стилю, и будет много праздников. «Явилась благодать Божия». С неба пришел Иисус Христос на эту землю, оставил все, славу небес, и пришел, явилась эта благодать Божия. Взамен чего явилась благодать? Я здесь себе отметил 7 вопросов, и, наверное, некоторые вопросы буду по ходу дела придумывать еще. Ну, наверное, таких будет мало. Но вот этот, да. Взамен чего явилась благодать? Если вы хорошо читали Библию и имеете представление о истории человечества, то знаете, что до прихода Иисуса Христа на эту землю была другая система вещей. Все было по-другому. Отношения Бога с человеками и людей с Богом были абсолютно другие. Они строились на основе закона. Закон Ветхого Завета включал в себя 10 заповедей, а помимо того еще 603, которые написаны вот в Ветхом Завете, которые предписано было и повелено людям совершать, исполнять в жизни своей. И вот эти все заповеди человек должен день и ночь исполнять, и таким образом он заслуживал спасения и прощения. Если человек согрешал, что было? Он должен был покаяться. Но как покаяться? Он должен был взять из своего стада, а тогда в Израиле в основном были люди скотоводы. И даже фараону египетскому сказали патриархи: «Скотоводы мы». Люди, которые занимаются скотоводством, самое ценное – это племенной скот. И вот человек, согрешивший, должен был пойти и взять лучшего самца из своего стада и принести в храм и заколоть. Положить руки на него, помолиться, покаяться и заколоть. Почему? Зачем? Заместительная смерть. Потому что Бог сказал, расплата за грех – смерть. То есть согрешил человек, ему положено умереть. Но чтобы человеку не умирать, Бог дал такую милость, что можно взамен жертву принести, чтобы грех снять с человека. И вот такие были взаимоотношения. Если много грешишь, твое стадо хереет, и ты потихоньку обанкротишься. Ну, это как в нашу жизнь привести? Я так думал, ну, если у вас есть какие-то акции, и вы живете на проценты от этих акций, согрешил, все, вот процент в храм. И еще раз согрешил, еще процент в храм. И в итоге ваших акций не останется. Почему? Все уплачено за грехи. Вот такая система положений была. Человек за грех должен приносить был жертву. В храме целая служба левитов были, которые, наверное, целый день и целую ночь приносили и приносили, приносили эти жертвы. Потому что народ грешил не меньше, чем сегодня. Народ грешил и приносил эти жертвы. Некоторые священники Ветхого Завета были очень плотными. И Писание об этом говорит, что вот Илий был очень тучный. Почему? Потому что они должны были есть мясо жертвенных животных. И они, наверное, столько ели, что толстели до неимоверных размеров. Вот, посмотрите, признак, насколько много люди грешили и приносили эти жертвы. Если человек беден, он должен был горлицу или голубя принести, но тем не менее он должен был принести жертву за грех. Когда пришла благодать, и мы читаем, что явилась благодать Божия, спасительно для всех человеков, Иисус Христос взял на себя грех. Но об этом мы будем говорить чуть-чуть позже. Какая благодать? Явилась благодать Божия. Какая она? Благодать это. И мы читаем здесь в 11 и в 12 стихе. «Ибо явилась благодать Божия, спасительно для всех человеков, научающая нас, чтобы мы отвергнув и так далее». Я нашел здесь два пункта. Первое – это благодать спасительная. Мы уже начали немножко беседовать и говорить на тему о спасительной благодати, что Господь дает спасение и прощение. Иисусу Христу, это наше прощение и спасение, оно досталось, ох, как дорого. И мне очень нравится эта песня, хотя она очень старая, и мы поем ее иногда на хлебопреломлении. «Взойдем на Голгофу, мой брат, посмотрим, как нашей греховности яд в страданиях горьких Христа истомил. Как дорого Он нам спасение купил». Пойдем перед Ним. «Как дорого досталось наше спасение и прощение Господу. Он жизнь отдал. Позорную смерть, мученическую смерть претерпел наш Господь Иисус Христос. Спасительная благодать для всех человеков». Так что это значит? Значит, всех Бог простит. Всеобщее прощение. В итоге идут все люди и приходят к определенному рубежу. И благодати Божией настолько хватает, что всех Он прощает и покрывает все своей любовью. Об этом нам Писание не говорит. Всеобщего прощения не будет. А будет прощение по вере. И оно уже сейчас происходит. Господь прощает всякого приходящего к Нему грешника. Тот, кто пришел, Тот, кто раскаялся, тот прощен. Вы чувствуете разницу, дорогие братья и сестры? Дорогие друзья, если тогда при положении дел закона нужно было принести жертву, освободить со своего кармана или со своего стада энную сумму денег, потерпеть убыток, чтобы жертва была принесена и грех был снят, то сейчас для людей, для нас с вами, это получается ничего не стоит. Это дорого было только ему. Господу нашему Иисусу Христу, который отдал свою жизнь за наши грехи, отдал свою жизнь за жизнь мира. Спасительная благодать. Какая еще благодать? Благодать научающая. Мы читаем в 12 стихе, научающая нас благодать. Господь Иисус хочет не просто прощать. Согрешил, пришел, простил. Согрешил, опять раскаялся, опять простил. И некоторые люди говорят, Бог простит, никуда Он не денется. У Него ведь профессия такая. Нет, профессия не такая у Бога. И прощает Он только по Своей милости и по Своей любви. И только по вере. Если ты веришь, то Писание говорит, все возможно верующему. Приходи в молитве, как брат Андрей проповедовал сегодня о молитве. Приходи, молись, и Господь простит. Приходи, молись, и Господь даст спасение. Благодать спасительная сегодня доступна каждому, но не каждый берет эту благодать. Благодать научающая, она сегодня доступна тоже каждому. Но не каждый научается тому, что говорит Писание. Итак, что же здесь написано о научающей благодати? Научающая нас, 12 стих, чтобы мы, отвергнув нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Я бы хотел спросить, так зачем вот такая благодать, спасительная и научающая, зачем она такая, разнообразная, или как в другом тексте Священного Писания говорится, многоразличная благодать Божия? Зачем она такая? Дорогие друзья, вы не ослышались, и я не ошибся, читая этот текст. Чтобы праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Вы знаете, я тоже, как и вы, живу в 21 веке. И я тоже, как и вы, смотрю вокруг на реалии мира этого. И я часто, ну, можно сказать, в шоке от нынешних нравов. Если сказать, что нынешний век лукавый и развращенный, наверное, это еще ничего не сказать. Каков наш век? Вы знаете, дело в том, что когда слушаешь вот новости, да вот за последние, ну много, целый ряд таких громких новостей, начиная от подлодки «Курск», так никто правду не сказал никому, и кончая вот подрывом Невского экспресса, подрыв ли был или нет, в том числе и за Саяна Шушенскую, вот, ГЭС. И о других многих, вот о войнах, о локальных войнах, так народу правду никто не сказал. Происходят события, и вот так вот подают, в том числе вот Бесланская трагедия и все остальное. Там же наши братья и сестры пострадали, которые бы то врать не будут, но рассказывали, что там вот произошло. А по новостям нам предоставляют в определенном таком выгодным для, для власти свете вот, вот информацию. Вот как-то так вот интересно. Вчера еду домой, слушая приемник новости, вот по радио «Эхо Москвы», вот слушаю. Вот говорят, а вот, вот премьер-министр сказал так-то, отвечает политолог. Но вы знаете, это просто в рамках предвыборной кампании, эта информация, она... Ну, только до следующего дня выборов и забывается. Я говорю, думаю, постойте, помилуйте. Вот, вот, вот какая честность и справедливость, сказали, это просто предвыборный пиар и все. Ну, что касается честности, что касается лукавства, что касается развращенности, это обычный образ жизни стал людей. Грешить, грешить, еще раз грешить. Вот так люди живут в этом веке. И если человек не грешит, то у людей окружающих глаза округляются. Как? Ты и этого не делаешь, и того, и третьего. И вот в этом-то веке, вот в таком-то веке, дорогие друзья, в нынешнем веке Иисус Христос желает видеть своих, то есть нас с вами, вот какими. Целомудренными, праведными, благочестивыми, живущими в нынешнем веке. Вы знаете, наш век... Я бы сказал, грамотных грешников. Последние вот недели, кому я не только не свидетельствовал вот в последние недели нескольким человекам об Иисусе Христе, вы знаете, знают люди. Дарил Евангелики такие, вот Евангелие от Иоанна, и свидетельствовал, рассказывал, кому больше, кому меньше, люди знают. Не встретилось мне никого, кто бы сказал, а кто такой Христос? А что такое Евангелие? Люди знают. Знают, что Он родился, что воскрес, что умер, прежде чем воскреснуть. Я думаю, что этот век, нынешний век, это век грамотных грешников. Слышал притчу на этой неделе. Приходит прихожанин к пастору и говорит, пастор, вот уже много лет хожу в твою церковь, хожу в твой приход, и я только и слышу проповеди. Не греши, не прелюбодействуй, не воруй. И в разных последовательностях. Неужели у тебя нету какой-нибудь другой проповеди? Пастор стал грустным и говорит, сын мой, у меня сотни проповедей на другие темы. Но как? Как я могу сказать их, когда вы до сих пор грешите, прелюбодействуете, воруете и всякое другое делаете? Я не могу просто начать другие темы проповедовать, потому что жизнь такая. Да, век наш сегодня, ну, может быть, это немножко утрировано, но тем не менее, век наш сегодня – век грамотных грешников. И вот в этом-то веке Иисус Христос призывает нас, и благодать Божия научает нас, чтобы мы отвергнув нечестие и мирские похоти целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Что нужно для этого? В этом тексте есть ответ. Отвергнув. Отвергнув – это значит «мне не нужно», это значит «не мое». Отвергнув – это значит отвернуться раз и навсегда, отвергнув нечестие и мирские похоти целомудренно, праведно и нечестиво и благочестиво жили в нынешнем веке. Я не призываю вас к тому, чтобы вы полностью отделились от мира этого. Невозможно. Невозможно жить и отделиться. И стремиться к этому не нужно. Посмотрите, Писание говорит, отвергнув, принципы мира этого, но жили по-другому. А где жили? В нынешнем веке. Не идет речь о монашестве, не идет речь о полном аскетизме. Идет речь о том, чтобы мы жили, научаемые благодатью Божией, праведно и благочестиво в нынешнем веке. Как быть и что делать, когда вокруг мир этот набирает обороты и раскручивает вот это огромное колесо индустрии против благочестия, против праведности, против целомудрия? Как можно выдержать? И можно ли вообще выдержать? Не из области ли это фантастики написаны слова апостола Павла к Титу? Или, может быть, это было когда-то давно актуально, когда жил Тит и апостол Павел, когда служили вот апостолы, когда была первоапостольская церковь, а сейчас это уже невозможно и не актуально. Нет, дорогие друзья, актуально бы это было тогда и актуально сегодня, потому что Писание, оно актуально для каждого поколения. Оно универсально, оно божественно, оно научает нас, и оно достигло нашего века. Все начинается с мысли. Когда человек согласился где-то там внутри, что это сделать можно, или это сделать не буду или нельзя, вот там, в мыслях, начинается действие. Оказывается, нужно мысли привести в порядок. Первое, 13 стих, нам показывает ясно: ожидая блаженного упования и явления силы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Вот в этот период, когда все нарастает беззаконие, когда умножается беззаконие, когда охладевает любовь, когда вот мир весь этот стремится ко злу и во зле живет, и находится во зле, в это время нам с вами, Церкви Христовой, предписано ожидать явления и славы Господа нашего Иисуса Христа, великого Бога, Спасителя нашего Иисуса Христа. Почему? 14 стих отвечает: «Который отдал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония, и, внимательно, очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Дорогие друзья, посмотрите, к чему нас призывает Писание. Ожидать упования. Когда человек ожидает, он находится в состоянии бодрствования. Я в пятницу ожидал молитвы в 11 часов вечера, как мы каждый день вот молимся, через интернет, через скайп. И вы знаете, ослабел. Уже часов, наверное, в 8:30 заснул крепким сном. И в районе 11 снится мне. Открываю глаза, они не открываются. Не могу открыть. Со всей силы открываю, не могу открыть. Ожидал молитвы. Слава Богу, помогли окружающие. Жена разбудила. И я где-то без 10:11 уже был в форме и готов был помолиться. Вот. Но помолились мы только вдвоем с ней, с женой, потому что никто больше не вышел. Зато в субботу вышли еще люди другие. Надеюсь, сегодня тоже будут еще молитвенники о церковных нуждах. Дорогие друзья, и вот ожидая, что-то ожидая, мы приводим себя в форму, приводим в порядок, и мы нацелены на конечный результат, ожидая явления Иисуса Христа. Вот как можно жить в этом мире. Привести в порядок мысли. Мысли наши, мысли человеческие, которые никто из людей видеть не может. И сатана их не видит. Видит Бог и я. Знаю, какие у меня мысли. И мысли мои способны привести в порядок только вот эта благодать научающая. Священное Писание, которое призывает нас. Читали вы в послании к Коринфянам? Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Писание призывает нас привести мысли в порядок. И само Писание, когда мы ним питаемся регулярно, оно приводит наши мысли в порядок. И когда наши мысли в порядке, тогда в нынешнем веке, тогда в этом развращенном, в этом, как здесь вот мы читали, нечестивом мире, можно жить праведно, благочестиво и вот в таком нынешнем веке. Бог дает силы. Бог дает водительство Духа Святого. И мы в состоянии с порядком в мыслях идти и служить Господу. Посмотрите, ведь Он дал Себя за нас. Вот эта жертва, которая что-то стоила в Ветхом Завете, в Новом Завете она бесценна. Она одна в начале вот эпохи этого мира. Иисус Христос, Святой Агнец Божий, Жертва Божия, Он пошел на землю. Пошел на землю и умер, отдал Себя, умер. Умер за грехи наши, за мои грехи и за твои грехи. Умер Он, один. В начале эпохи, эпохи вот этой великой благодати Божией. И вот этой жертвы хватает на всех. Ему мы дорого достались, но нам это достается по благодати. Вот это прощение, вот это спасение, приведение в том числе мыслей наших в полный порядок, несмотря на то, что весь мир настроен на то, чтобы привести наши мысли в свой порядок, читать правильно, в беспорядок. А Иисус Христос отдал Себя за нас, чтобы мы жили праведно и благочестиво в нынешнем веке. Мало того, дорогие друзья, очень ценные вот здесь слова в 14 стихе, они всегда меня вот до глубины души как-то вот так вот зацепляют, вот затрагивают, который дал Себя за нас. Зачем? Зачем Ты, Господи, пошел туда на крест? Зачем Ты, Господи, оставил эту славу небес? Зачем Ты, Господи, оставил вот хоры ангелов? Пришел на эту грешную землю, отдал Себя в руки грязных грешников, вот жестоких там мужланов, которые взяли и распяли Тебя на кресте, оплевали и избили, издевались и смеялись. Зачем Ты, Господи, это сделал? И вот здесь есть ответ. Чтобы избавить вас от всякого беззакония, чтобы избавить нас от всякого беззакония, Господь оставил славу небес, оставил комфорт, как кто-то говорил, оставил зону комфорта и пришел в зону дискомфорта, и пострадал, и умер, и погребен был, недостойный смерти, а за наши грехи. Произошла вот такая удивительная, мощная, заместительная жертва. Иисус Христос пришел, отдал Себя за нас. И мы теперь, многие люди, на протяжении всех веков и поколений, сколько будет продолжаться у Господа история, имеем право на прощение и на спасение. Имеем право быть очищенными. Имеем право быть особенными. И вот здесь дальше начинается такой вопрос. Вот в этом мире, в ужасном мире нынешнем, он, вы знаете, не намного хуже, чем прошлый мир, чем прошлый век, чем позапрошлый век. Грех, он есть... Грех, единственное, что может быть больше многоразличность, вот возможности больше стало согрешать. Хотя, как бы и в прошлые века, ну, как вот поговорки, что и свинья найдет себе болото, всегда это, так сказать, было возможным. Тот, кто ищет, тот всегда находит, и кто-то ищет праведности, а кто-то греховности. Всегда можно было найти. Ну да, в наш век, в 21 век, больше возможностей. Можно грешить, грешить можно по-разному, в том числе не выходя из своей комнаты. Можно грешить, но не об этом идет речь. Идет речь о том, чтобы избавить, очистить, осветить и сделать особенным. Посмотрите, вот в этот век, вот в этот мир, Писание говорит, 14 стих, 2 часть, чтобы очистить себе народ особенный. Чем этот народ-то особенный? Какой народ хочет Иисус Христос видеть? Особенный. Из всей этой грязи, из лжи, из разврата и беззакония очистить народ особенный. Человека нового, человека удивительного, человека уникального. Чем он уникальный? Потому что он желает жить по другим принципам. Потому что он слушает научающую благодать Божию. Потому что он хочет делать добро. Посмотрите, как здесь сильно сказано. Чтобы очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Что значит ревностный? Я посмотрел словарь. Словарь Даля объясняет это слово так. Ревностный, в скобках, отрывать или рвение. И опять старое слово. Подщиться всеми силами, сорвением, стремиться к чему-либо, к добрым делам. А в другом переводе, более новом, написано «жаждущий делать добрые дела». Вы знаете, кто-то переживал сильную жажду в жару ли, или поев избыточно соленого селедки или что-то еще. Вы знаете, какая жажда бывает вот мучить человека. Ничего не хочется. Вот попить воды, глоток, кружку, две. Утолить эту жажду. Жажда материально очень сильная. Но жажда духовная – это нечто иное. Иисус Христос хочет очистить народ особенный, жаждущий делать добрые дела. Я стал думать и вспоминать, какие добрые дела могу делать я. И когда я последние добрые дела делал? В этом году вот брат Михаил Владимирович приглашает нас вспомнить. Стал вспоминать, посещал брата Руссипановича в больнице. Не помню, в начале этого года или в конце прошлого. Ну, доброе дело. Было доброе дело, да. Вот. Какое еще доброе дело? Ну, на прошлой неделе в метро дал 10 рублей, там, или вот на светофоре ехал, тоже дал деньги и книжечку Евангелия. Я с другой стороны дал, и сразу вот на сердце плохо, так плохо. Мы же знаем, что все эти нищие в Москве, они же профессионалы. Это не социальная прослойка. Это везде написано, что у них есть крыши, что они, может быть, намного богаче на самом деле, чем тот, кто жертвует им и все остальное. Но, дорогие друзья, это оправдание. Да, на самом деле, скорее всего, оно так и есть. Но человек просит ради Иисуса Христа. Дать или не дать? Десятку. Можно не дать. А можно дать. Я вспомнил, в Ветхом Завете, в начале того, как Бог заповедовал народу своему закон, и Он предсказал, Бог. Он говорил, что «И когда вы войдете в землю хорошую, и когда вы разбогатеете сильно, то я, говорит Бог, все равно в вашей земле не уберу нищих и убогих». Почему, Боже? Ведь все будут в достатке жить, чтобы сердца ваши, чтобы ваши сердца не черствели. И я подумал, Господи, да не важно даже, есть ли крыша у этого нищего и бездомного или нету. Неважно даже, куда эта небольшая копеечка пойдет, важно сердце мое. Мое то сердце, жаждет ли оно доброго. На этой неделе заболел брат. Знаю я хорошо этого брата, Дмитрий, пастор одной из церквей, хороших молодежной церкви евангельской в Москве. вы знаете, и мысль не пришла мне пойти и посетить его. Я только спохватился, когда его уже выписали. Доброе дело мог бы сделать. Однако, почему-то не было рвения, не было ревностности вот к доброму делу. Дорогие друзья, вот такими нас хочет видеть Иисус. Чем этот народ особенный? В этом мире развращенном, прелюбодейном и грешном народ этот честный, справедливый. В этом мире высокоморальный, хорошая семья имеет, хорошо работает. Работу воспринимает как служение. Почему народ особенный? Хороший хозяин, Иван Степанович Проханов, родоначальник евангельского движения, ну или видный деятель евангельского движения в России, он говорил и писал всем верующим: давайте будем на своих участках садить много цветов, давайте будем делать порядок, давайте будем выращивать, чтобы евангельская пшеница была лучшая пшеница. Чтобы евангельская клубника была лучшая клубника. Чтобы евангельские дома были лучшие дома. Почему? Народ особенный. Дорогие друзья, Иисус Христос смотрит нас как на народ особенный. На каждого из нас ты особенный. Ты не такой, как все другие, как весь мир этот грешный. Ты особенный, говорит Господь. Ты мой, ты родной, ты ревностный к добрым делам. И если у нас есть вот такие вот промахи, вспомнил, Дмитрия не посетил. Это значит, что вижу свои промахи. И значит, Господь показывает, обличает, и может быть, в следующий раз кто-то заболеет, я вспомню, что мне-то нужно бы посетить и какую-то радость вот сделать вот брату или сестре. Нужно-то мне, может быть, немного денег от своего избытка, ну, пожертвовать не каждому пьянице или бомжу, а тому человеку, который, ну, на вид хотя бы на вид внушает какой-то, вот, отвечает нашему образу и нашему пониманию, что он нуждается в нашей копейке, в нашем внимании, в нашем чем-то, вот, почему? Потому что мы народ другой. Народ особенный, ревностный к добрым делам. Дорогие друзья, подводя итог вот этому тексту Священного Писания, я хотел бы вместе с вами помолиться. Помолиться и попросить Господа, чтобы Господь помог нам в жизни нашей вот иметь ориентирами вот эти важные моменты нашей жизни. Господь сделал для нас все. Пришел на эту землю, принес благодать спасительную, научающую. Зачем это все было? Чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, вот так целомудренно, праведно и свято, и благочестиво жили вот в этом нынешнем веке. Какой бы он ни был, может быть, будет хуже, может быть, будет лучше, но жили праведно, особо. Вот. И вот, приводя мысли свои в порядок, ожидая блаженного вот этого упования Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, когда Он придет и положит конец системе этих вещей, придет и закончится вот эта эпоха страданий и скорби, и начнется другая вечности, славы и радости, но это другая тема. Вот когда Он придет, чтобы мы могли знать, чтобы мы могли видеть, чтобы мы могли встретить Его и понимать, что мы сейчас не просто люди, не просто граждане России и не просто жители Москвы, не просто граждане этого мира, а особенный народ. И Господь дорого заплатил, чтобы очистить, чтобы осветить, чтобы поставить на этот путь, чтобы мы шли и приносили плод и были ревностны, жаждущие этих добрых дел с разумением. Пусть Господь благословит каждого из нас и укрепит, и прославится в жизни нашей, чтобы наша церковь, она отвечала Божьим требованиям. Нам нужно стремиться к этому, просить силы у Господа, и Он обязательно, обязательно поможет. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, благодарность Тебе и слава за этот вечер, когда мы могли все склониться и все прославить имя Твое Святое. В тихих и громких молитвах мы взываем к Тебе, благослови нас, благослови Твою Церковь, чтобы Твоя Церковь, она была особенной Церковью, потому что у Тебя нет обычных церквей, у Тебя есть только особенная Церковь, чтобы каждый из нас был особенный, у Тебя и людей-то обычных нет, а только особенные. Слава Тебе и благодарность, Господи Боже наш, за это, за то, что Ты нас зовешь к подвигам, зовешь к высокому, зовешь к тому, чтобы мы были жаждущие добрых дел. Благослови нас, помоги отвечать вот этим требованиям и стремиться, и славить Тебя, и чтобы это было нам в радость, а Тебе во славу. Бог наш, Отец и Дух Святой. Аминь.